Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Здесь сегодня вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера в ближайший час проведет Вадим Никонов, церковный историк, кандидат педагогических наук и руководитель, научный руководитель проекта «За Христа претерпевший». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о проекте и об истории сравнительно небольшого, ну уж по меркам страны, даже, наверное, по меркам Московской области, сравнительно небольшой территории церковной жизни, церковных мучеников, людей, которые пострадали за Христа, которые жили и страдали, но выжили, на территории Раменского, нынешнего Раменского района, правильно?
Не совсем не так, совсем. Поправлю, или сейчас нужно поправить?
Нет, сейчас нужно поправить.
Значит, ну, прежде всего, мы действительно будем в основном ориентироваться на территорию сегодняшнего Раменского района, бывшего Бронницкого уезда, но... Во-первых, в круг нашего рассмотрения входит все Восточное Подмосковье, а шире это вся Московская область сегодняшняя. Вот. Но дело все в том, что те процессы, которые происходили там, в период, условно говоря, там, с 20-х годов 20 века и до 80-х годов, они были характерны для всей для всего Советского Союза.
Поэтому мы и говорим, поэтому вас пригласили. Да. У меня в руках книжка «За Христа претерпевшие».
Довольно объемная, надо сказать. Объемная, для того, чтобы, когда речь идет об одном районе, Раменском, да, вот такой увесистый том, в лучшем смысле этого слова, да?
Ну, больше 800 страниц, только в этом, это четвертый том, то есть мы предполагаем, что есть еще три вышедшие до, и есть, и ожидается выход еще.
Да, несколько. Ожидается. Вот сейчас в работе у нас находится пятый том, вот, но, наверное, об этом следует, а если мы начали, так сказать, с томов, и начали с того, какие они объемные, это не столько наша заслуга, сколько масштаб трагедии, которая произошла с нашим обществом и с церковью, ну вот в период политических репрессий. Дело все в том, что когда мы начинали работу над этим проектом, я чуть позже расскажу, что это за проект и каким образом он, так сказать, развивался. Когда мы начинали работу над этим проектом, у нас в голове было... Ну, был какой-то определенный замысел. И этот замысел, как мы предполагали, возможно, мог быть реализован, ну, допустим, в двух-трех книгах. В процессе работы довольно быстро выяснилось, что ни в двух, ни в трех книгах реализовать этот проект не удастся. При этом на вопрос, а сколько, вообще говоря, предполагается томов, ответа нету, мы не знаем. Вот, ну... И, собственно говоря, почему это так, для этого нужно объяснить, что за проект. Довольно долгое время я занимался поиском архивных документов по истории различных храмов. Главным образом Раменского района, но шире это Восточное Подмосковье, еще шире это Московский регион, в том числе и московских храмов. Результатом этих поисков, результатом этой работы стал выход нескольких книг, я их называю там историческими хрониками различных храмов. И в процессе работы над этими книгами пришла в голову естественная мысль, что да, а надо сказать, что вот эти храмы, они, некоторые из них в значительной степени, они располагались недалеко друг от друга. И духовенство, и прихожане были зачастую знакомы друг с другом, а в некоторых случаях являлись добрыми друзьями, а еще в некоторых случаях они были просто родственниками. Конечно. Да, совершенно верно. И история каждого храма, естественно, охватывает период, в том числе, политических репрессий. То есть это 20-е и 50-е годы 20 века. И на каком-то этапе пришло понимание того, что вот эти судьбы этих людей, которые пострадали, они очень переплетаются между собой. С одной стороны, они подчиняются неким общим тенденциям, ну, что вполне естественно. С другой стороны, конечно, каждая судьба, она уникальна, потому что это каждый отдельный человек. И появилось желание объединить жизнеописание этих людей, ну, скажем так, под какой-то отдельной, под какой-то одной обложкой. Причем сразу мы для себя определили то, что впоследствии назвали, ну, скажем так, персональным критерием. То есть это не просто прославленные мученики, о которых существует значительный корпус литературы. Это не просто люди, которые погибли в силу репрессий. Это не обязательно священнослужители или церковнослужители. Это мы так сказать, в этом проекте объединили под одной обложкой судьбы людей, которые в той или иной степени пострадали в эпоху гонений на церковь именно в силу принадлежности к Русской Православной Церкви. То есть, иными словами, это о людях, которых объединила церковная ограда. Пострадать за свою веру, как мы себе представляем вот в этом проекте, это совсем не обязательно погибнуть. Да, конечно, такие истории были, их много, когда люди гибли, когда люди расстреливали, когда люди гибли в заключении, это все было. Но, кроме всего прочего, многие были арестованы, репрессированы, отправлены в лагеря, но потом возвращались. Такие случаи были, их было много.
И достаточно много случаев, когда людей репрессировали, они попадали в лагеря, возвращались, потом их снова репрессировали, они уже не возвращались.
Это схема, которую вы описали, она трагическая, такая классическая схема, да. То есть людей, которых репрессировали по два и даже по три раза, их было много. То есть на самом деле государство, если оно обращало свое внимание на какого-то конкретного персонажа, будем так говорить, то потом уже из сферы своего внимания оно его не выпускало. Более того, кстати говоря, ну вот сейчас так на ум сразу не приходит, именно в Раменском районе, но в Бродинском уезде. А вот, допустим, в Московском уезде я знаю человека, который репрессировался 4 раза.
И чем все кончилось?
Ну, закончилось трагически, естественно, да, в конечном итоге. Да, но об этой этапности я, может быть, скажу чуть-чуть дальше, а сейчас вот я именно вернусь, так сказать, к структуре проекта. Так вот, наш проект охватывает судьбы людей, жизнеописание людей, которые пострадали. Кого-то арестовали, он вернулся, слава богу.
А реабилитированные есть?
Вы знаете, среди тех, о ком мы пишем, реабилитированы. Вот я сейчас хочу сказать, что реабилитированы все, но просто вот боюсь это сказать, потому что вдруг я кого-то упустил. Но здесь нужно вот о чем еще.
Реабилитированы, подождите, я имею в виду не в 90-е или 2000-е годы, или там конец 80-х, на излете уже советской эпохи, а реабилитированные в 50-е,
конечно,
после смерти
Сталина. Конечно, естественно. То есть многие попали под реабилитацию именно в этот период. Угу. Большинство, конечно же, это уже 90-е годы. Но здесь нужно еще сказать следующую вещь, отметить, она важная. Я думаю, что мы еще поговорим впереди о особенностях архивной работы. Но раз уж мы коснулись этой темы сейчас, то я должен сказать, что существует архивное законодательство, которому мы все, как граждане страны, естественно, подчиняемся. И архивное законодательство предполагает ряд ограничений на знакомство со следственными делами, так сказать, людей, ну, вот попадающих в круг нашего рассмотрения. Вот
даже по истечении срока давности?
Срок давности – это отдельная песня. Это
там,
отдельная
да,
песня.
Там открытые и закрытые – это все.
Это отдельная песня. Если интересно, мы можем поговорить и на эту тему.
Давайте, это мы сейчас, так вот если про это будем сейчас, говорить, уйдем.
Да. Но вот одно обстоятельство я должен сказать. Дело все в том, что факт реабилитации является, так сказать, тем фактором, без которого дело для просмотра, ну, получить, скажем так, практически да. невозможно. Я вот именно так обтекаемо говорю, практически невозможно. Вот. Но в нашем случае, не то, что вот я сейчас когда сказал, что все, я засомневался, но, по-моему, все-таки все реабилитированы. Все реабилитированы, это дает нам основания работать с их следственными делами.
Причем я хочу сказать, да, извините, что перебиваю, что погибшие в лагерях, расстрелянные, просто погибшие, были реабилитированы чаще всего генпрокуратурой и прокуратурой в конце 50-х годов. Выжившие священнослужители, например, или сидевшие за веру, чаще всего до реабилитации в 90-е уже не доживали. Угу. Поскольку они все равно были представителями культа.
Это, конечно, но основная масса была реабилитирована в конце 90-х годов.
Ну, да, это да, уже да.
Ну, там по понятным причинам, значит, вот. Теперь все-таки возвращаюсь к персональному критерию, потому что мне представляется это довольно важно. Дело все в том, что... Да, так вот, мы говорим о людях, которые пострадали. Кто-то погиб, кто-то выжил и вернулся. А кто-то лишился работы всего-навсего, казалось бы. А кто-то стал лишенцем. Мы отдельно можем поговорить о том, кто такие лишенцы. Понимаете, можно ли считать этих людей пострадавшими? Да, без сомнения. Можно ли считать их репрессированными? Да. То есть, таким образом, круг людей, о которых мы хотели бы рассказать, он расширялся. И на каком-то этапе стало ясно, как я уже говорил, да, что ни в два, ни в три тома поместиться эта информация не может. Тем более, что каждое выявленное нами архивно-следственное дело, каждый человек, он неминуемо охватывал, он, понимаете, он как бы обрастал своими знакомыми, друзьями, своими сослуживцами, которые так же, как он, пострадали. И тогда мы стали думать, а как же, по какому принципу вообще можно это все разделить? Причем, подчеркиваю, мы начали эту работу в Раменском благочинии. То есть мы изначально рассматривали именно, ну, вот Восточное Подмосковье, Бронинский уезд, Раменский район, значит, этот регион. И мы стали думать, а как вообще можно разделить? Ну, потому что книжки и так выходят по 800 страниц, это довольно значительные объемы, они даже, в общем, не всегда удобны для чтения, ну, в метро, по крайней мере, не почитаешь. Да?
С собой тяжело носить.
Кирпичик,
да. Такой увесистый, вот. Я бы сказала.
И тогда мы думали, ну, вот по какому принципу разделить? И разные мысли были, но в конце концов мы выбрали такой... в значительной степени, может быть, искусственный критерий, как волостное деление. Но вот сейчас мы живем по делению... Точнее так, по какому делению сейчас мы живем, я затрудняюсь сказать, а вот до совсем недавнего времени мы жили по делению область, район, город, там, городское поселение.
Сейчас все сильно изменилось. Слили муниципальные районы, округа.
Я просто в основном живу историей, поэтому я не всегда успеваю за современностью, я бы так сказал. Вот, ну, до недавнего времени мы так жили. А вот до 929 года, было административное деление следующее. Была губерния, был уезд и была волость. Что такое волость? Причем вот такое деление было там на протяжении, там, перед этим, там, ну, по крайней мере, с екатерининских времен. Вот. Что такое волость? Волость – это минимальное административно-территориальное образование, в состав которого входило одно, два, редко три села и деревни, которые к ним относились. И когда мы, ну, приблизительно, что называется, прикинули, насколько волость применима, возможно, применима к нашему делению, мы поняли, что это, ну, такой, в общем, оптимальный вариант. То, что по этому волостному принципу мы жили до 29-го года, дало нам основание, ну, вроде как, его использовать. Хотя это деление очень условное. И вот первый том проекта «За Христа претерпевшие» вышел в 2015 или 2016 году. Значит, он был посвящен Раменской волости и охватывал территорию трех приходов. Второй том был посвящен Гжельской волости, третий том был посвящен Загорновской волости, четвертый том, который сейчас, Алексей, у вас, это Быковская волость. То есть, если мы раньше думали, что жизнеописание пострадавших на территории каких-то властей войдут несколько властей в один том, то довольно быстро мы столкнулись с тем, что одна волость – один том. Как будет дальше развиваться, я не знаю, но это я так издалека отвечаю на вопрос, сколько всего может быть томов. Всего в Бронинском уезде было 20 властей.
Ого!
Всего в Бронинском уезде. Вот. Будет ли это 20 томов, сказать трудно. Ну вот пока что мы работаем над пятым. Это так называемая Рождественская волость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Вадим Никонов, церковный историк, кандидат педагогических наук, автор и научный руководитель исследования, которое называется «За Христа претерпевшие», многотомник, описывающий церковную жизнь и испытания, через которые пришлось пройти верующим людям в годы советской власти, начиная с 1917 года, ну или, в общем, 20-е, скажем так, 20-е-50-е, годы. И вот так, подержав в руках четвертый том, посвященный всего лишь одной волости в Раменском, как это правильно назвать, деление? Раменский район?
Если мы говорим о волости, то Бронницкий уезд.
Бронницкого уезда.
Да. Потому что, когда мы стали делить уже на районы, волость, как административно-территориальное образование, она прекратила свое существование.
В общем, Бронницкий уезд. Вот целый том посвящен этой территориальной административной единице. И удивительно, как оказывается... Много и интересно можно рассказать о людях, которые жили там и которые, ну, так или иначе столкнулись с гонениями за веру. Просто сама фундаментальность исследования для нашего времени, на мой взгляд, большая редкость сегодня. То, как вы подходите к этому вопросу и работаете с архивами. Вы могли бы рассказать, а вот лично для вас... Что в этой работе самое важное? Почему вы взялись за это? Вот так вот с лупой внимательно вглядываться в судьбы людей, это дорогого стоит. Это, ну, на мой взгляд, просто святая такая работа. Вернуть память к тем людям, у которых ее, ну, фактически может и не остаться. А вместе с тем они для нас вообще-то пример для подражания.
Постараюсь ответить.
Давайте.
Значит, ну, прежде всего, начну с конца, вероятно, да, вернуть память о людях. Это задача одна из главных, если не самая главная. Если мы возьмем любое архивно-следственное дело, вот мы как раз только что говорили о реабилитации. Вот начнем с конца. В любом архивно-следственном деле вот этого фонда АГПУ НКВД в конце обязательно присутствует справка о реабилитации. Если ее нету, то дело не выдается. Вот эта справка о реабилитации, она появляется там двумя способами. Первый способ, назовем его условно хороший, это когда родственники пострадавшего в 90-х годах, самые ранние документы, датированные, заявления датированы концом 80-х годов, но львиная доля – это 90-е годы. Когда родственники, потомки невинно убиенного или просто пострадавшего человека писали в соответствующие органы заявления с просьбой о реабилитации. И на основании этих заявлений вот эти вот справки о реабилитации, решения о реабилитации принимались и, соответственно, составлялись справки. Второй вариант, назовем его условно, плохим, это когда такие справки составлялись без заявлений родственников пострадавших. Каким образом это происходило? Какое-то дело попадало, так сказать, в поле зрения соответствующих органов, и на волне общей реабилитации происходило, собственно говоря, реабилитация и происходила. Но для нас важно то, что не было заявления от родственников. Это означает, первое, этих родственников не осталось, и второе, что еще страшнее.
Они могут не знать.
Но их также
есть и еще страшнее, им это не нужно. Либо это не нужно. Понимаете, вот, казалось бы, одна всего строчка о том, что справка, о том, что реабилитация состоялась по заявлению или без заявления. А она в действительности, ну, такая, за ней стоит довольно-таки драматичные события. Что касается монашествующих, то таких заявлений, ну, практически никогда нету, ну, тоже по понятным причинам. Так вот, вернуть память об этих людях – это основная задача, может быть, не самая главная, просто их тут основных несколько таких задач. Далее. Дело все в том, что тот опыт, который наша страна получила в период репрессий, мы сейчас говорим о репрессиях, не вообще, а о репрессиях в отношении церковнослужителей, священнослужителей, верующих людей, он в самом плохом смысле слова уникален, то есть он аналогов, вообще говоря, не имеет. И с нашей точки зрения, историческое знание об этом, несмотря на колоссальный объем литературы, который издается, он все равно недостаточен. Ну, я там не буду говорить общие слова о том, что человек, который не знает историю, там, значит, там, недостоин будущего и так далее, и так далее. Это общие какие-то вещи. Но дело вот в чем все. Многие исследователи, которые писали на эту тему, именитые, очень серьезные, к сожалению, их серьезные труды, это наше мнение, я здесь ни в коем случае не претендую на какую-то истину в конечной инстанции, они часто не доходят до вот такого вот рядового обывателя. Опять же, возможно, в силу своей научности, в силу своей фундаментальности и так далее.
Да, я тут должен сразу сказать, что книга «За Христа претерпевший», по крайней мере, тот четвертый том, который есть, да, там все ссылки есть на весь научный аппарат, но,
конечно.
Но она написана живым языком. Вот я открыл, мы здесь неоднократно, вот просто такой самый классический пример, мы очень много раз в нашей студии говорили про отца Виктора Шаповальникова. Вот я сейчас открыл эту книгу случайно на странице про него, и там... Его биография написана не как родился, умер, вот ссылка на... Ну, умер-то он гораздо позднее. Родился, служил, был рукоположен, вот война, вот ссылка на один архив, на второй архив, вот отсидел, вот ссылка на это дело, вот ссылка на то дело, дальше рукоположен, ну, рукоположился во время войны, служил там, 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 вот ссылки. Нет, здесь написано просто живым языком, как будто тебе рассказывают про отца Виктора Шаповальникова, просто вот со ссылками на...
Вы знаете, я про отца Виктора, вот хорошо, что вы вспомнили, я о нем отдельно скажу, потому что мне посчастливилось быть знакомым, и я сейчас, в общем, являюсь знакомым, с его дочерью Елизаветой Викторовной, но это отдельная тема, я о ней чуть позже скажу.
Да, ну, недавно так умер.
Отец Виктор умер...
В 2007 году. Ну, это недавно. Это
ну, относительно...
Для людей, которые прошли через лагеря и были рукоположены во время войны.
Конечно, это... но об отце Викторе это обязательно отдельно я скажу. А сейчас вот возвращаюсь, значит, к теме. Так дело все в том, что наша литература, наше издание, оно может быть отнесено к литературе и краеведческой, и, ну, художественный точно нет, но, наверное, это такой, понимаете, жанр, ну, скажем так, научно-популярный.
Научно-популярный, сейчас модно.
Так вот, и мы, когда начинали работу в этом направлении, мы довольно четко представляли себе то, что называется на языке маркетологов целевой аудиторией. Мы достаточно четко представляли себе тех людей, для кого мы пишем. И эти люди – это уроженцы этих мест, это прихожане тех храмов, которые, собственно, о которых мы рассказываем, это потомки этих людей. И вот это является само по себе таким, ну, как бы вам сказать, крючком, на который мы ловим читателей. И люди, естественно, во все времена всегда, я надеюсь, так будет, им всегда интересно прочитать о том, где они родились, о том, как здесь развивались события, так сказать, ну, в недавнем прошлом или в далеком прошлом. Я, собственно говоря, себя помню, мне всегда было интересно, вот я ходил там по улицам города, мне всегда было интересно, а что здесь было там 100 лет назад. Это причем ощущение детское, вероятно, оно сохранилось по сю пору, но вот оно есть. И... мы считаем, что вот еще одной очень важной задачей, вот таким вот образом привлечь интерес людей к истории нашей страны, к трагическим ее страницам, и таким образом, кроме всего прочего, ну, задача такая амбициозная, в какой-то степени повысить уровень исторического знания. Кроме всего прочего. Вот как вы отметили, что все документы имеют, естественно, архивные подтверждения, библиографический аппарат, ссылки, это все без этого быть не может. Книги, ну, с нашей точки зрения, серьезные книги, конечно, это каждый человек может пойти в архив и посмотреть то, что мы там по каким-то причинам туда не включили. Пожалуйста. И, как говорят в научном мире, это может стать полем для дальнейших исследований. Но в каждом томе есть довольно обширный раздел приложений. Что туда помещаем мы? Мы туда помещаем, во-первых, документы, которые мы процитировали, но которые могут представлять... Мы процитировали частично, а документ может представлять интерес целиком. Но главное, мы туда помещаем всегда списки прихожан храмов, которые поставили свои подписи под документом о регистрации церковной общины в 20-х годах. Я сейчас поясню, что это такое.
Поясните, после небольшого перерыва, буквально минуты, я напомню, что в гостях у нас историк Вадим Никонов, церковный историк, кандидат педагогических наук, автор, руководитель, научный руководитель проекта «За Христа претерпевшие». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».